Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие. Мы находимся посередине очень важной темы. Мы изучаем человеческие качества и пытаемся понять, где находится их чистота. В прошлый раз мы говорили о основе основ, из которой произрастает все не очень хорошие и желаемые человеческие качества под названием гава, гордыня, высокомерие. Сегодня мы рассмотрим порождение этого качества, которое называется каас, гнев. Говорит нам Рамхаль так. А теперь поговорим о гневе. По-видимому, он имеет в виду, что можно только поговорить, потому что тема эта настолько обширная, практически необъятная, что вряд ли можно тут в нескольких словах всю ее собрать и осветить. Также и мы, естественно, вряд ли мы осветим всю эту тему, но, по крайней мере, прикоснемся к ней в той степени, чтобы понять, что это такое, и, может быть, останется время, чтобы понять, а как с этим бороться. Так или иначе, говорит нам Рамхаль, а теперь поговорим о гневе. Есть гневливые, о которых сказано, что вспыльчивый подобен идолопоклоннику. Человек вспыльчивый, то есть тот, который разгневался, такой человек подобен идолопоклоннику. Он возгорается из-за всего, что сделано против его желания, и впадает в такую ярость, что теряет самообладание и лишается разума. Тут уже так много определений, что нам придется уже тут остановиться и чуть-чуть разобраться. Дальше мы увидим о том, что Рамхаль приведет нам 4, в принципе даже 5 видов гневных людей. Гнев. Кто из нас не знаком с этим качеством? По-видимому, нет человека, которого бы этого бы не касалось. Кого в самом прямом форме, кому в окольной, но так или иначе мы сердимся. Мы гневаемся. Это одно из качеств, которых ясно и очевидно, что это плохое качество. Потому что от гнева никому хорошо не бывает. В первую очередь кому? Тому человеку, который сам разгневался. Человек вспылил, поднял голос, закричал. А потом так стыдно становится. Чего я вдруг разорался? Чего я прокричал? В принципе, хотел что сделать? Показать, кто я такой. Отстоять свою честь. А на самом деле что сделал? Заморал. Говорит Гаон из Вильна, мы к этому еще придем, о том, что человек, который пытается отстоять свое достоинство гневом, подобен человеку, который пытается отмыть свое лицо грязью. Чем больше моет, тем больше он грязным становится. Кроме того, что в принципе это неприятно людям вокруг. Видеть лицо человека разгневавшегося. Женам вообще запрещено. Почему запрещено? Потому что они не выглядят красиво в глазах своих мужей. А мужья можно? Мужьям тоже нельзя. А вода сара, идолопоклонство. Запрет, полный запрет. Но это маленькое вступление, я думаю, что оно нам ясно и понятно. Давайте поймем, что говорит нам Рамхаль. Он приводит нам первый тип. Первый тип это буян. Его называют каасан. То есть, вы понимаете, есть человек, который рассердился, а есть сердитый. Он находится в постоянном процессе сержения. Он все время, в принципе, сердит, только время от времени у него есть передышки. И он все время ходит с таким ощущением, что он сейчас разнесет весь мир. Так вот, есть гневливые, о которых сказано, что вспыльчивые подобен идолопоклоннику. Сразу же остановимся. И сравнение это нам кажется слегка, мягко говоря, преувеличено. Почему? Потому что нет человека, который не гневается. По-видимому, мы как-то все получаемся в определении, как идолопоклонники. Но мы же не идолопоклонники, скажет человек. Это не я, это не я. Значит, это неверно. Ну, давайте сейчас посмотрим, что внутри, увидим, до какой степени это верно, до какой степени на самом деле мы являемся идолопоклонниками. Только еще одно предложение снова повторим. Он возгорается из-за всего, что сделано против его желания. Пум! Уже в этом месте у нас уже ответ. Обратите внимание. Когда мы сердимся? А ну давайте вспомним, когда. Вы попросили жену поставить чек в банк. И она не поставила. Естественно, что это повод открыть на нее такой рот. Где мои тапочки? Вот они же должны быть тут. А они не на этом месте. То есть, вопреки моему желанию. У меня желание было пройти первым, успеть. А мне тут трое людей, которые были впереди меня в очереди, помешали. Уже можно открыть такой рот, уже можно их отодвинуть. А если они что-то скажут, то кто вы такие? Человек, он сердится, когда сделано что-либо против его желания. А человек полон желаний. Человек полно желаний. Представьте, сколько у нас желаний. Как только чуть не то идет, во всех областях. Знаете, иногда девушка настраивается, видит, там тарелка стоит. Вы видели, дети, никогда, если в тарелке, например, дают какие-то пирожки или какие-то угиот, печенье, они никогда первое попавшееся не возьмут. Они... И это не то, что дети, взрослые тоже, они внимательно смотрят. И иногда, знаете, на какую-то румяную настроится какую-то, и вдруг перед ней кто-то раз тап и взял это. Человек вроде, ну, мелочно так. Ну, зачем так мелочно? А уже как-то настроение испортилось. И уже хочется рассердиться. И, в принципе, только дайте еще повод. Сейчас начнет кричать, там рассердится, а то второй не понимает, что он вообще сердится. А у него что? Просто у него было желание съесть, а у него перед изо рта выбрали это. Естественно, это что? Это против его желания. Желание было поесть, а результат какой? Практически нулевой. Даже то, что съел, уже без аппетита. И впадает в такую ярость, что теряет самообладание, лишается разума. Ну, до этого сейчас мы дойдем. Но первое, что мы должны обратить внимание, о том, что, в принципе, человеком движет его желание. Его я. Его ощущение своего достоинства, о том, о котором мы говорим. То есть, что мы уже тут видим? Желание человека происходит от ощущения его я. Это тема наших прошлых занятий. То есть, его высокомерие, его гордости. Ощущение, что я кто-то, я что-то, я... Это я хотел это есть. Кто... Я наметился на это. Я должен был успеть вовремя. Тапочки на месте. Это... Что за этим стоит? За этим стоит полное безверие в то, что мир управляем Творцом. Человек что хочет? Чтобы мир управлялся кем? Мной. Я сейчас выйду к автобусной остановке. Автобус подъехал. Это же очевидно, так должно быть. И уж точно не может такого быть, что я подошел к автобусной остановке, а автобус отъехал, прежде чем я туда попал. Поэтому я, то есть если бы я бы этот мир бы устраивал, я бы устраивал по-другому. В моем мире, тот самый, где я вместо Бога, то тапочки на месте всегда, заранее все приготовлено, еда подогрета. Он бы все бы устроил бы как положено. Автобусы выходил. Раз. Тут же подошел автобус, он подошел к окошку, никого нету. Отошел от окошка, очередь стоит, приятно. Я опоздал на полчаса, ну, поезд тоже опоздал на полчаса. Все устроено как нужно, никуда не... На миньян даже, в принципе, опоздать невозможно. Да, пошел молиться, не было миньяна, только пришел, а десятый, центр, все нормально, он десятый. Так человек хочет, чтобы был мир устроен. Он хочет под себя.
Чтобы он центр.
Чтобы он был центр. Он центральный, он основной. Он главный, он начало координат, пуп земли, все вокруг него вертится. Теперь попробуйте что-то сдвинуть в этой системе. Это уже порождает гнев. Это получается, что человек, он кто? Он вместо Творца хочет быть. Он возвеличивает себя вместо него. Ну, что это такое? Идолопоклонство. Что такое идолопоклонство? Любая альтернативная попытка понять реальность мира не с точки зрения единства Творца, одного единого, а любая другая, это идолопоклонство. Как только мы поставили себя в центр мира, а не Творца, значит, уже мы, в принципе, ходим с мировоззрением и живем жизнью идолопоклонника. Это основная суть. В книге Зоар сказана вещь о том, что когда человек, он сердится, то его нишамак душа, а святая душа, мисталекит, она полностью уходит. И вместо нее приходит та самая, с другой стороны, ситрахра, то есть с другой стороны она там поселяется. И про это говорится тут дальше о том, что он впадает в такую ярость. В такую ярость впадает, что теряет самообладание, то есть прекращает быть человеком на тот момент и лишается разума. И лишается разума. Умалишенный. То есть до этого человек впал в ярость, не человек. Прошло какое-то время, успокоился, снова стал человек. Но в этом промежутке, кем он был? Не был человеком вообще. Помните, мы на прошлом занятии говорили в общем о медот. Медот – это человеческие качества. Гнев относится к человеческим качествам. Где это находится? Между разумом, между головой человека и его телом. Разум бы мог бы напрямую тело диктовать. Встань, встал. Не бери, не беру. Ешь, ем. Но там посередине что? Человеческие качества. А вот они, те высокомерие, гнев, они что делают? Они тоже кто-то и что-то. Они, в принципе, должны нас оберегать. Они добру. Они все для хорошего нам, для нас сотворены. Но что мы? Мы пользуемся им не по назначению. Как результат, они получают независимость и начинают там внутри разбухать. Теперь представьте эту картину. Видели, у нас скоро тема Песаха, как раз вовремя. Там есть такая интересная тема под названием хамец, квасное. Видели, как квасное получается? То есть, если мы смешаем муку и воду, если ничего не делать, то это все начинает кваситься. Вначале так растекается, лень называется, а потом взбухает. Это гаава, это гордость. И высокомерие человека начинает разбухать. Теперь обратите, и теперь там же внутри, естественно, и кас, и все остальные плохие качества. Теперь, вы видели, что происходит, если мы из кастрюли оставляем это тесто? Оно начинает подниматься. И пока что делает? Не сносит крышку. По-видимому, это имели в виду, когда говорили, что крыша поехала. Иногда у человека просто безумие наступает. Когда человек сердится, он просто безумец. Он без ума. У него по-настоящему крыша поехала. То есть нет головы. Снесло. Просто поднялось. Поднялись огни, высокомерие. Подняла голова. И унесло. Нету головы. Надо знать о том, что гнев – это самое порочное качество, которое есть. До такой степени, что сказано о ней, это как Абодазара. А мы знаем о том, что Абодазара – это поклонство. И за идолопоклонство нам нужно отдать свою жизнь, только чтобы не быть ей идолопоклонником. А мы что? Сколько раз за день бывают ситуации с детьми, с женой, с мужем, на работе. Я не говорю про родителей. Сколько раз мы идолопоклонники? Ну, давайте посмотрим все-таки, где же мы с вами находимся. Надо определить. Мы сказали, что есть несколько уровней идолопоклонства в этом смысле. Самый высокий, о котором сказано напрямую, что это идолопоклонство, это каасан. То есть человек, который, у него это качество присуще ему постоянно. Он такой постоянно находится в таком состоянии. Он готов всегда, у него боевая, находится в полной боевой готовности сердиться, разгневаться. Только, знаете, только спичку надо поднести, и всегда где мои тапочки? Это первая категория. Но мы еще не закончили. Секундочку. Давайте только дочитаем. Есть гневливые, о которых сказано, что вспыльчивый подобен идолопоклонникам. Ну, мы уже разобрали, почему называется это идолопоклонник. Он возгорается за всего, что сделано против его желания. То есть мы понимаем о том, что причина гнева человека – это в его высокомерии. Ну, в скобках уже сразу каждый из нас понимает о том, что какая панацея от гнева. Надо быть кем? Противоположным высокомерию. Человек не высокомерный, не гневается. Дальше мы это увидим. Он возгорается за всего, что сделано против его желания. Я хочу что-то вопреки моему желанию. И впадая в такую ярость, что теряет самообладание. То есть он уже не контролирует самого себя. Разум отключается, а он и есть тот самый контролер всех действий человека, то есть лишается разума, нет у него разума. Крыша поехала. Такой человек способен уничтожить весь мир, если только у него достанет для этого сил. В принципе, действительно, он хочет разнести все. Если бы его можно было на месте, он бы все бы бил бы, разбивал, там все кому-то вступнул в морду, кому-то дал. В принципе, гнев это хулиганство, не выраженное в рукоприкладе. В принципе, он хотел бы убить его. На месте. На месте. То есть жену на улице, босса, всех просто, да, убить, убить руками, задушить. Ну, все, что он видел там в кино, или там, то, что он научился, или что-то в уме. Ходил на кружок по боксу. Но не принято среди людей это сразу делать. И что остается? Остается гневаться. Вот он и гневается. Ведь разум не властен на ним. Он просто лишен рассудка, подобно хищному зверю, превращается в животное. Да, мы искали сравнение. Не человек. То есть был человеком, не человек, снова стал человеком. Что посередине? Видите, хищное животное. Не человек. Это не человек. О нем сказано, раздирающий душу в гневе. Он душу свою раздирает. Это, заметили, это не... Других тоже мучает, но в основном себя. Разве из-за тебя опустеть в земле? Так сказал Йов. Что он имел в виду? Речь идет о человеком гневном. Разве из-за тебя опустеть земле? То есть, естественно, ты бы хотел бы разрушить весь мир. Но все-таки ты же не в силах разрушить его, хотя желание имеешь. Такой, безусловно, с легкостью совершит все преступления в мире, если только ярость подвинет его на это. Очевидно, человек умалишенный, он не понимает, не видит разницы между добром и злом. Поэтому он действительно может сделать что угодно. Убить, убить, грабить, грабить. Все самые, не знаю, самые страшные нарушения, которые мы можем себе представить, все может сделать. Ведь негодование – это единственная движущая сила, куда поведет его. Туда он и направится. Вот это, давайте, может быть, тут это чуть-чуть объясним. Вот это негодование, гнев – это единственная движущая сила. Надеюсь, вы знаете о том, что последние исследования в области мозга, исследования мозга, они показали, что человек, который сердится, у него есть просто химические изменения в мозгу. Все то место, которое отвечает за когнитивную деятельность человека, за способность мышления, оно просто отключается. Куда-то уходят эти самые составляющие элементы, которые должны питать это место, они исчезают. Нет, это как только человек сердится, он теряет рассудок на уровне биологическом. Способность мышления, которая присутствует человеку, у него отсутствует в этот момент. Получается, что сила вот эта, под названием гнев, она одна единственная сила. А какая она? Снова давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. У человека есть два лагеря сил. Одни – это силы зрячие, те самые, которые приносят человеку пользу, и только пользу. И есть силы слепые, которые могут приносить как пользу, так и зло. Когда они приносят пользу? Когда они находятся под контролем зрячей силы. Когда они приносят зло? Когда они сами контролируют себя, сами по себе находятся. То есть, когда человек контролируется каким-то качеством нехорошим, как то стремление к почести, как то зависть, как то гнев, высокомерие, это качество, оно слепое, и оно одно единственное, которое будет двигать человека. И вот это самое, по-видимому, страшное, что есть в нашей жизни. Ведь это, в принципе, безумие, как мы тут сказали. Когда приходит к нему вот это чувство, это оно слепое чувство, совершенно неконтролируемое. Оно в первую очередь что делает? Крышу у человека, раз, и разум отключает. И оно единственное контролирует человека. И это единственная его движущая сила. Рассердился, единственная сила, какая в нем, которая движет его, это негодование. Он возомнил о себе, что будет его двигать одним единственной силой, это его гордость. Он завидует, единственная сила, которая это зависть. И все остальное, что он скажет, что он придумает, комбинацию, которую устроит, теорию, которую он построит, все, единственная движущая сила у него будет какая? Вот эта слепая сила. И столько время, сколько речь идет о индивидууме, ну, так жена пострадала. Это не так уж мало, да? Но все-таки ущерб ограничен. А что происходит, когда речь идет о людях, которые управляют страной, управляют предприятием, управляют институтом? Когда это превращается в одну практически единственную силу, и все остальное, мы вообще не понимаем, он вроде говорит нормально, у него хорошие идеи, И мы совершенно не понимаем, что за всеми этими идеями, которые есть, за все, что есть, одна единственная движущая сила, одна всего лишь его желание войти в историю. Или его желание быть человеком, не знаю, там прославленным и так далее. Это слепая сила. Она движет никуда. И мы не поймем, почему тут решено так, почему решено так, почему решено так. Так. Кварчик, ключик открывает все это и сразу в одну единую четкую систему какую. Если только мы понимаем, что движет человеком, вдруг все становится на свои места. Нет никакого смысла ни в чем было, а смысл единственный был, это его безумие. Двигать именно в эту сторону под одной единственной причиной, а я-то хочу. А почему ты хуй? А я не знаю, в чем -то. Человек, гневающийся, как и все остальные, это человек безумный. И самое страшное, что происходит, это становится его единственной движущей силой. Куда поведет его? Туда он и направится. Туда он и направится. Этого больше всего надо нам опасаться и бояться. Гнев. Гнев, как мы сказали, даже на уровне биологическом он поедает всего человека. И если остальные плохие качества, они поражают какой-то один орган человека, то гнев считается, он поражает всего человека. Полное самоуничтожение. Это гнев самое глупое качество, которое есть. Ну, у нас мало времени, давайте чуть продвинемся дальше. Это первая категория. Первая категория буяна, по-видимому. Тут я не знаю, какое-то другое слово есть русское. Что-то серьезное. То есть человек, который сильно, сильно сердится, с большим потенциалом. Может быть, есть среди нас такие, но их немного. Мы как-то больше люди северные, и более сдержанные. Веешка асан рахокмизе. Есть, которые есть... Другие. Иной гневающийся далек от этого. И его гнев не воспламеняется из-за всего, что противоречит его желанию. Малому или большому. Он не реагирует тут же на... Кто-то сделал замечание, тут же открыл рот. Нет. Кто-то не выполнил его волю, не раскричится. Он терпеливый. Терпеливый. Но если он задет, то есть если особенно он будет ждать, когда заденут не его, а его друга или его маму, то он, что называется, он сейчас вам ответит за себя и за того друга. Все, он вам все вспомнит все. Естественно, все это не про себя, а я про того. И его гнев силен, горит весь. Невозможно остановить. О таком сказали наши мудрецы. Тяжело впадает в гнев. Его с трудом можно разгневать. Да. Но его с трудом остывает. Но невозможно остановить его. Несомненно, что и это тоже плохо. Ведь в час негодования может разрушить многое, чего не сможет потом исправить. Заметьте о том, что мы, скорее всего, тут больше причастны к этому. И есть интересные условия, когда мы тоже впадаем в такой гнев. Мы люди не на что, мы люди скромные, мы особенно не гневаемся. Но иногда бывает, обратите внимание, что если нас как-то рассердили, когда мы впадаем в гнев, такой серьезный, тяжело остановить. Когда? В основном, когда мы чувствуем, что мы правы. Когда вдруг выяснилось, что я прав. Ага, и они сделали против меня. Сколько мне сказать, что я не прав. Так я еще готов вытерпеть. Да. До времени, до поры до времени. Но как только я почувствовал, что на самом деле это не обманщики, они воры, а я оказался прав, а я теперь вам покажу. Мы чувствуем, что вот, знаете, называется справедливый гнев. Бывают разные типы гневов, но есть справедливый. Особенно очень справедливый религиозный гнев. И особенно там молодой человек или девушка, они пришли к еврейской жизни, а у них родители не религиозные, советские. Которые прожили нормальной советской жизнью, не понимают вообще, что, откуда вообще эта проблема на их голову упала. И вдруг отношения с их детьми портятся. Или между друзьями, родственниками. Почему? Потому что те, которые уже вдруг нашли истину, они тоже чувствуют, что теперь можно на всю катушку. Теперь я прав. За мной тысячелетняя еврейская история. Тора – истина. За моими плечами сам Бог. Это называется религиозная справедливость. Поэтому они покажут. Они будут им говорить, доказывать и все. Почему? Я им покажу. И тогда мы расслабляемся, то есть позволяем себе рассердиться, как положено. Как положено рассердиться. Не просто так. Ну, это присуще и у других категорий, но тут она наиболее, скорее всего, выражена. Несомненно, что это тоже плохо. Ведь в час негодования он может разрушить многое, чего не сможет потом исправить. О, обратите внимание на эту очень важную тут добавку. Порой человек в порыве гнева что-то такое скажет, такое накрутит, что просто потом сам удивляется. Потом самому стыдно становится. А потом выясняется, что исправить-то уже нельзя. Представьте себе о том, что человек чуть-чуть выпил. А это уже рюмка, она уже, как мне известно, уже кусоки кисовой кассо, уже его чуть-чуть уже подготовила к гневу. Вы знаете о том, что в рюмке есть четыре вида людей. Мы говорили с вами об этом. Интересно, что есть мидраш, который говорит об этом. Но этот мидраш я увидел в Советском Союзе на картинке однажды. Просто чудо чудес. Откуда они это знали? По-видимому, из реальности. Мидраш говорит о том, что человек пьяный, я извиняюсь, я отклоняюсь от темы на одну минуту. Человек пьяный проходит несколько этапов. Вначале он похож на барашка такого, ягненка такого. Потом в Советском Союзе добавили обезьяну. А потом, нам сказано, потом превращается во льва. А последний этап у него это какой? Это самое животное с хвостиком, с пяточком, которое уже валяется там посередине. То есть, кто был свидетелем, а, скорее всего, в основном у нас мы свидетели, человек проходит все этапы. Вначале у него такие добренькие глаза становятся, когда такие добрые, он совсем вот так любит всех. Начинает всем объясняться в любви, всех начинается лава. Потом начинается все, это, по-видимому, там этап, который пропустили в мидраше. Обезьяны становятся, там всякие кувыркаются, что-то хочет сказать, что-то кого-то развеселить. А потом его, по-видимому, кто-то чуть оттолкнет. И вот наша тема, мы приходим, и он впал в гнев. И представьте себе о том, что на день рождения у своей швигер. Швигер – это мама жены. В присутствии всех родственников. Он выпил. Вначале он начал блеять, потом он стал мартышкой, а потом кто-то его задел, он превратился в кого? В льва. И он как встал, и как взревел. Я вас знаю! И ты такая! И мама твоя! И бабушка из той породы! И прошелся по всей семье. С трудом его успокоили. В принципе, он уже сам дошел до четвертой стадии, поэтому там нетрудно это было. И на утро он протрезвел. Мы сказали, разум вернулся. Я вспомнил, что он наговорил. Что он сейчас пойдет делать? Извиняться. Пойдет извиняться. Скажите, есть ли большая глупость, чем это? Мы сейчас дойдем до этого. Тут еще сказано о том, что говорит царь Соломон о том, что гнев находится под мышкой у глупцов. Это самое глупое качество, которое есть. После того, как ты наговорил, что ты пришел извиняться, ведь ты же раскрыл все, что ты думаешь, ты все время скрывал. Напился, разгневался, человек показал себя с самой лучшей стороны, что называется. Наконец-то сказал, что ты думаешь. Теперь ты хочешь сказать, что я был пьяный, я разгневался. Наоборот, глупец. Это называется ившали такен. Не сможет потом исправить. Это страшное качество. После этого нельзя себя оправдать, исправить. Теперь уже понятно, кем ты был. Понятно, как ты себя ведешь. После этого уже нет исправления. Сколько ты не проси прощения. Так и надо знать. В семье то же самое. Муж там накричал на жену. Жена на мужа. Ну, а потом помирились. Отлично, так и надо, должно быть. Но рубец-то остался. В сердце-то что-то осталось такое маленькое. Маленький, но что-то осталось. Это уже нельзя исправить. Поэтому и вторая стадия тоже для нас неприемлема. Давайте перейдем к третьей. Виешка сам похутмизы. Есть, который гневается еще меньше этого. Еще в меньшей степени. Его нелегко разозлить. Да если и разозлиться, его негодование не столь уж сильно. Он не теряет рассудка, контролирует себя. И ущерб от его гнева намного меньше, чем у предыдущих. Кто это такой? Человек, который действительно очень достойный. Алывай нам на уровне людей, которые не теряют контроль при гневе. Да. Мы попросили ребенка что-либо сделать, а он не сделал. И мы не потеряли контроль, представляете? Разозлились, но не потеряли контроль. Да. Мама в 10-й раз сказала приблизительно ту же фразу, имеется в виду 101-й раз. Разозлились, но не потеряли контроль. Это очень большое достоинство. Ущерб от этого гнева намного меньше, чем у предыдущих, так он говорит. Однако, несомненно, что и он еще не достиг чистоты и даже осторожности. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы помните, где мы находимся? Мы начали с вами со ступеньки осторожности, потом перешли к ступеньке расторопности, и мы где сейчас находимся? На ступеньке чистоты. Так вот, такой человек, он даже осторожности самой первой ступеньки не достиг. Ведь до тех пор, пока гнев оставляет в нем свой след, то есть пока он чуть-чуть еще умалишенный, может быть, не на все 100, но на треть, четверть, он остается гневливым. То есть он тот самый гневливый человек. Он, что называется, в состоянии полной боевой готовности. Но не тот, как первый, и не как второй. А гораздо более умеренно. Но все еще это неприемлемо. Это не уровень чистоты, который мы должны достичь. Кто же тот, которого мы ищем? Кто тот, которого мы ищем? Есть, который еще в меньшей степени гневается. Его трудно прогневить. Раздражение его не разрушительное, а легкое. И сколько оно длится? Одно мгновение. И не более. Представляете? Человека рассердили. Он рассердился. Сколько? Одну секунду. Сколько можно? И все. Больше не надо. В тот момент, когда природа будет будить в нем гнев, пробуждается его сознание против гнева. Тут уже мы видим, что тут была внутренняя работа колоссальная, сделана до того, как. Человек просто так, если будет идти по своей природе, он будет человеком гневным. Он будет сердиться, кричать, орать. Но если он себя подготовит, он будет знать, что это идолопоклонство. Он будет заранее, сейчас мы, может, успеем, может, перечислим все патенты, как подготовить себя к тому, чтобы не сердиться, то тогда, как только в нем пробудится гнев, пробудится и его сознание против гнева. Я не сержусь. Представляете? О таком сказали наши мудрецы. С трудом впадает в гнев, тоже из Пиркей Авот, и с легкостью остывает. Его имели в виду в Пиркей Авот. Тот самый четвертый тип. Этот тип, несомненно, лучше из всех. Ведь натура может пробудить в человеке негодование, если он владеет собой настолько, что даже поддавшись легкому раздражению, способен овладеть собой. Но и это мимолетное озлобление продолжается недолго, а быстро проходит. Такой человек, безусловно, достоин похвал. Ни в каком сомнении. Пробудилось этот гнев? Тут же ушел. Сказали наши мудрецы в трактате Хулин, поддерживающий землю ни на чем. Что значит ни на чем? То ли эрец альблима. Что значит ни на чем? Весь мир, он существует благодаря людям, которые способны в момент ссоры остановить гнев свой. Вы понимаете, что происходит? Человек готов рассердиться. В нем такая потенциальная энергия, что он сейчас готов разнести весь мир. И он что? Тормоза. Знаете, тормоза. И не рассердился. А куда вся энергия ушла? Она весь мир поддерживает. Это та самая энергетика, благодаря которой весь мир существует. Там, в духовных мирах, законы чуть-чуть у нас другие, они не видны. Человек, который способен вот в момент, когда ему что-то сказали, наступили на мозоль, он раз, промолчал. Крепкий. Он даже не знает не только, чего он сам удостаивается, как он весь мир меняет, как он его поддерживает, спасает. Ай-яй-яй, сказали наши мудрецы, поддерживающие землю ни на чем. Да? То ли эрес альблима, он который держит всю землю на тормозах. Альблима, бламим. Это те, кто сдерживает свои уста в час ссоры. То есть даже тогда, когда природа человека уже пробудила в нем негодование, он преодолевает себя, смыкая уста. Вы меня не рассердитесь. Вот такое качество, это то, что похвально. Это есть то самое под названием чистота. Туда мы должны стремиться. Это наш идеал. Алывай, чтобы мы пришли к этому и удостоились. Так вот, надо знать о том, что сейчас приводит нам сейчас пример, не совсем понятный, но мы из него тоже, столько, сколько будет время, мы выучим из него, потому что нам нужно знать и идеал. Оказывается, что идеал в области борьбы с собой, в умении владеть собой и не сердиться, он не исчерпан этой четвертым примером. Есть, оказывается, еще повыше. выше, чем чистота. Какой? Однако Илеля Закен, помните историю про Илеля Закена, в своих душевных качествах поднялся выше всего, о чем шла речь ранее. Ничего не могло вызывать в нем раздражение, негодование. Даже не просып... И негодование даже не просыпалось в нем. Вот что значит быть совершенно чистым от гнева. То есть, если мы уже действительно говорим о качестве под названием чистота, то мы должны найти пример, который демонстрирует нам это качество. Так вот, пример это даже не то, что мы раньше привели, хотя это достойно, это наша цель, похвально. Когда человек сердится, называется рега, одну секунду, да, и успокаивается. А пример Илеля Закен, который своих душевных качеств поднялся выше всех, и который вообще не сердился. Вы знаете эту историю про... Вы знаете про него? Не знаю. Все знают историю про Илеля Закен. Кто был такой Илеля Закен? Илеля Закен был из основных наших мудрецов Танаим, через которые вся Тора прошла. Все слышали споры между двумя школами Бейт Илель и Бейт Шамай. Они он был один из основных величайших мудрецов, который знал всю Тору. Всю Тору. И он был один из самых достойных людей. Естественно, жил в Иерусалиме. Он был президентом, если так его можно назвать, какой-то там по-русски в переводе. И человек очень достойный. Теперь, что о нем рассказывает Гмара? Рассказывает такой случай. Два еврея поспорили. Все знают это.
Вывести его из себя.
Давайте чем быстренько пройдем, чтобы просто из этого можно много что выучить. Два еврея поспорили. Они поспорили о том, можно ли вывести Илеля Закена из себя, чтобы он рассердился. Поспорили на большую сумму денег. И арба мот зуз, по тем временам это была очень приличная сумма. И один сказал, не волнуйся, я разбираюсь, у меня третья степень по психологии, я знаю, как это делать. Отлично. Он не сегодня действительно был специалист. Сейчас мы это увидим. Что он делает? Во-первых, он приводит, он выбирает время. Для того, чтобы рассердить человека, такого, который не сердится, это всего лишь навсего надо дождаться времени. Называется лахац. Такой лахац. Когда все спешат. Когда он тут опаздывает. Когда перед саббатом. Что-то типа этого. Что-то такое, которое... Вот это он сейчас должен выйти за двери. Или вот сейчас у него самолет улетает. И осталось 2 минуты. И в это время получаете звонок. Ой, вы знаете, у меня такая проблема. Мне надо ехать. Я понимаю, что я должен вам помочь с проблемой. Но у меня через 1 минуту у меня... Автобус уходит, я знаю, там. Такси меня на улице ждет. Что делать? Теперь, естественно, что мы, это мы. Мы из какой-то первой, второй этой категории. А Илеля Закен был что-то другое. Что-то другое. И вот к нему, естественно, он дождался момента, когда это было самое так известное время, известное. Все ссоры между мужем и женой, они всегда перед началом субботы, пятницу. И вот он только дождался, когда он стал готовиться к субботе. Осталось немного времени, он мыл голову, мылся. И он ему подошел к дому и начинает кричать. Кто тут Илель? Кто тут Илель? Это типа того, как, знаете, у нас там принято. Леонид Ильич, то есть человек важный. У нас там всегда важно. Нам там, мы приехали из места очень людей важных. Там все должны быть важными. Им тут неприятно, когда к ним просто по имени обращаются. Представляете, тут приезжают и так просто говорят. Борис. Унизительно. Причем люди такие очень важные. Нам надо Борис Сергеевич. Леонид Ильич. А тут он был Илеля Закен, он был Кводарав, Ребе, Гаон. А тут что? А он ему просто, кто тут Илель? Мальчишка, кто тут Илель? Микан Илель. Кто? Теперь обратите внимание, что когда нас хотят сразу унизить, то мы уже начинаем слегка дрожать. В наше время же принято всех назвать рабаним, вы знаете.
Да. Да,
потому что, видите, новое поколение такое. У нас меньше, чем рав не бывает. А кто рабаним, кстати? Сейчас пошла новая мода, а рав, а гаон, а цадика. Это рабаним. А мы все остальные просто рабаним. Поэтому все, которые нас слушают, чтобы они, когда вы видите, что написано слово рав, надо как-то понимать, что это называется адон, господин. Да? Ну, это уважительно, так, чтобы как-то уважительно относиться к людям. И вот к Илелю говорят по простому имени. Это просто, знаете, пачин-пун, раз как будто стира. А у него вообще, он почему? Потому что он был анав. Сказано о нем, что он был анав, он был скромный. А, Илель так, Илель. Рассказывают однажды, рав Моше Файнштейн был один из величайших мудрецов нашей современности. Он все еврейство в Америке, одно из построителей того, что есть там, это он все заложил и построил. Он был посек адор, все вопросы к нему обращались. Рассказывают мастер, как однажды он идет по улице, и останавливается машина, и там сидел религиозный человек и кричит: «Мойше, Мойше!» Мойше Файнштейн подходит к нему и говорит: «Что вы хотите? Помочь вам чем-то?» Он говорит, он тут весь покраснел, позеленел, говорит: «Я сына своего звал, я бы в голову не пришло вас звать». Но он был анаф, он был скромный, ему Мойше сказали, Мойше, он приходит, его зовут Мойше. Это был Елель, это был Моше, это скромные люди. То выходит он и говорит, все, он оделся. Вышел к нему достойным и говорит: «Ну, бни, ма там и вакеш, сын мой, скажи, ну что ты хочешь?» Ну, естественно, что в такое время только самые серьезные вопросы. И он ему говорит: «Послушай». Причем обращается очень довольно-таки невежливо. «Шила, если лишу, у меня есть вопрос к тебе». «Ну, спроси, сын, спрашивай». Он говорит: «Скажи мне, почему у вавилонцев голова такая, знаете, чуть-чуть приплюснутая такая, знаете, как у израильтян. А вот у нас, да, у нас она круглая, как из России. Да, такая круглая. Знаете, обратили внимание, есть круглые головы, а есть приплюснутые головы. Почему-то у нас, когда оттуда мы приезжаем, почему-то там такие круглые головы, а тут такие больше приплюснутые». И вот он спрашивает, по тем временам не так было. В Вавилоне были приплюснутые, а тут были круглые. То есть те, которые круглые, уехали туда, по-видимому. Там породили всех круглых там, и так надо понимать. Теперь обратите внимание, после такого вопроса он должен был просто выйти из себя. После всего, ну, там вопрос по Аллахе, Шхита, Аллахот Шаббат, а тут что? Какой-то вопрос какой-то с головой. Теперь, что вы знали, когда комментаторы на это место, они говорят о том, что он видел в этом вопрос очень-очень глубокий. Есть вопрос, который спрашивают, известный вопрос: если все люди произошли от первого человека, то каким образом мы все выглядим так разные? Почему мы такие разные? И, казалось бы, это противоречие тому, что есть. Так вот, на этот вопрос отвечают наши мудрецы о том, что мы все произошли от одного человека. А так оно и есть. Но климатические условия и как человек ведет себя, и природа, и так далее, все влияет на внешность человека. И это отдельная тема, очень интересная. Действительно, мы видим, как человек, уезжая в другую страну, вот, например, мы все из России приехали, нас все за километр видно. Потом человек пожил где-то, я знаю одного человека, в Голландию ехал, 20 лет пожил. Он выглядит как голландец, он выглядит по-другому. Один уехал в Аргентину, стал похож на этого, на мы начинаем выглядеть похожие. Почему? Это отдельная тема, очень интересная. Но факт тому, что это тема. Он так не отнесся. И он к нему начинает ему объяснять. Начинает объяснять. Смотри. Он согласно скрытого намерения, которое это есть, он говорит ему: смотри. Шилак до ляш альта. Большой, серьезный вопрос спросил ты. Митнейши эйн лэм хьют. Почему? У них нету повивальниц, как называется, рожениц, те, которые помогают рожать. Акушерок нет хороших. Поэтому они, когда ребенок рождается, то они держат его на руках, там, на ногах. Поэтому у них как-то голова вытягивается. А тут они более такие развитые на уровне. И когда ребенок рождается, то они знают, как голову на место поставить. И они лежат на одном месте, поэтому голова становится круглой. То. Думаете, на этом закончилось? Это было только начало. Он, естественно, говорит: спасибо, очень хороший ответ, большое спасибо. Он возвращается Елель назад, начинает снова мыть ему голову, и вдруг он слышит через несколько минут: кто тут Елель, кто тут Елель? Как будто вообще он раньше его не выяснял. Тот же голос спрашивает тот же самый вопрос: кто тут Елель? Что за мысли? Я тебе уже ответил. Кто тут Елель? Выходит к нему, снова одевается, снова оделся полностью, и выходит и говорит: ну, что за вопрос у тебя есть? Он говорит: у меня большой вопрос есть. Ну, шальбни, сын мой, скажи, что ты хочешь узнать? И тогда он спрашивает следующий вопрос. Почему глаза у выходцев из страны такой-то и такой-то, почему они такие красноватые? Снова, чтобы вы знали, он отнесся к этому с скрытым намерением, которое есть. У нас нет времени просто это все обсуждать. Отвечает ему он: ему, сын мой, большой вопрос ты спрашиваешь. Он говорит: почему? Потому что они живут в месте пустынном, где много-много песка, и ветер, который там, он раздувает этот песок, то он забивает им глаза. Поэтому у них глаза такие красноватые. То, большое спасибо, очень хорошо. Через несколько минут, после того, как он снова разделся, снова стал мыть голову, он снова слышит: «А кто тут Илель? Кто тут Илель?» Он снова оделся, выходит, говорит: «Ну, бни, сын мой, что ты хочешь?» Он говорит: «О, у меня много к тебе вопросов». Кто смотрит на часы, осталось там 5 минут уже, не домытя даже головы, там вопрос. Что он ему отвечает? И вот тут происходит, смотрите, то, что нам в голову мне не пришло. Он сел около него. Почему? Потому что он не был идолопоклонником. В нашем понимании есть я, есть суббота, религиозная справедливость. А что понимает Илель? Кто послал этого человека? Это явно не он сам сварганил все это дело. А кто-то послал. То есть Творец управляет миром. Если Творец хотел этого послать, значит то, что в этот момент это то, чем я должен заниматься. Сел он спокойно около него, говорит, спрашивая все вопросы, которые есть. И тогда он спрашивает его: скажите мне, почему африканцев ноги такие широкие? Хороший вопрос ты спрашиваешь. Снова он видел в этом что-то. Он его, что называется, ладун лакавсхуд, видел в нем, так сказать, хорошую сторону этого вопроса. Он говорит, потому что они живут среди болот. И они все время ходят по болоту, поэтому у них нога распухает, раздается. Так легче ходить по болоту. И тогда он говорит: у меня еще много вопросов есть к тебе, но я боюсь, что ты рассердишься. Он говорит: спрашивай, пожалуйста. И в этот момент он понимает о том, что спрашивать в принципе уже нечего. Хотя он сказал, что у него много есть вопросов. Всю обойму он в принципе израсходовал. И говорит: скажи мне, это ты тот Гилель, про которого называет его президент Израиля? Насиба Исраэль? Амар Лукен. Ах, если это так, чтобы таких, как ты, не было больше в народе Израиля. Прямо раз по морде. То есть он вначале все пытался наступить на его качество под названием скамерия, наступал тут, наступал тут, наступал тут, нигде не наступается. Слез. Теперь что он решил? Ну, прямо пч, по лицу. Оскорбление. Ну, что бы мы бы ответили? Надо знать в этот самый момент, запомнить, когда муж открывает рот на жену с претензией, или наоборот. Надо помнить тот самый ответ, который дал Илель этому человеку. Что он ему ответил? Сын мой, а почему? А почему? А почему? Теперь тот стал полный тупик, он перевел на его сторону. Все это теперь ты давай что-то нам говори. Мипнейши и бадит я лет карба модзус, потому что я потерял из-за тебя 400 зуз. Я... Что дальше произошло? Вот тут точно мы уже на этом не додумались. Мы бы уже на этом этапе, может быть, мы бы уже просмеялись, бы этот остался в дураках. Нет. Он его еще и что, и успокоился. А вей загир барухиха, сказал он. Смотри, ты должен не волнуйся так. Будь осторожен. Пусть Илель, кидай у Илель, что это обед, а ле дорба модзус. Нет, все-таки пусть будет Илель, что стоит посредством него, чтобы потеряли эти 400 зуз. Но только при условии, чтобы Илель не рассердился. Мы тут еще не успеваем заканчивать все это, но надо знать, что основа основ тут. Основа основ. Мы, к сожалению, совершенно не успеваем. Но из этого, надеюсь, мы выучили, что такое быть чистым от гнева. Пример, который мы привели, и умение не рассердиться до конца, это пример быть чистым от гнева. Только закончим это. Мудрецы предостерегали нас, чтобы мы не гневались даже ради исполнения заповеди. Даже учитель не может негодовать на ученика. И даже отец на сына. Но это не означает, что запрещено наказывать. Следует наказывать. Еще раз, еще как наказывать, но без ярости. А только так, чтобы наставить на верную дорогу. Это тема сама по себе. Только скажем в одном слове, может быть, продолжим это в следующий раз. Гнев вообще запрещен. Наказывать наших детей – это одно из условий воспитания наших детей. В момент гнева запрещено. Если мы чувствуем, что мы гневаемся, отойдите в сторону. А когда же можно ребенка наказать? Когда вы пришли в себя, разум вернулся, только тогда можно ребенка наказать. И старый запрет. Мы же умалишенные. Как же умалишенный, который способен на любое преступление, может наказать ребенка педагогично? Это просто невозможно сделать. По этой причине надо себя готовить, надо знать, как это делать, и так далее, и так далее, и так далее. Гнев, который они, воспитуемые, заметят, должен проявиться только на лице, но не гнездиться в сердце человека. А как же можно все-таки наказывать ребенка? Можно так делать? Можно улыбаться и при этом наказывать его. Он будет с нас смеяться. Поэтому что нужно? Нужно называется каса по ним. Нужно единственная форма, в которой она не только разрешена, а повелевается, это когда необходимо, чтобы лицо наше выражало гнев. Выражало гнев. Как сказал царь Соломон, не спеши гневиться в душе, ведь гнев обитает в груди глупцов. Ну, и, к сожалению, мы тут должны остановиться, потому что наше время истекло. Но явно тему мы с вами не исчерпали, а мы только ее начали. И вполне возможно, придется нам в следующий раз чуть-чуть тоже продолжить на эту тему, чтобы хоть чуть-чуть сказать, есть ли какая-то панацея от этого зла под названием гнев. Всего доброго, шабуатов, привет из Иерусалима.